Всем добрый день. Мы в прямом эфире, дорогие друзья. Сергей Бунтман на микрофоне, Мария Бурсина, звукорежиссер. Сегодня мы с вами читаем новый номер. Новый номер журнала «Дилетант». Распутин. Да никогда не был он любовником. Вот о мифах как раз у нас и есть статья. Да никогда он не был любовником русской королевы. Никогда в жизни. Но сложная фигура, и фигура очень характерная для начала века, для второго десятилетия. И уже все шло дело к революции, война и прочее, и прочее, и прочее. И вот мы решили старца Григория вот в нашем 41-м майском номере каким-то образом просмотреть. Но давайте обратимся, как, конечно, медиагерою Распутину. Естественно, это у нас и герой фильмов, мультфильмов, песен, всего чего угодно на свете. Обязательно мы к этому придем, но несколько, скажем, слов о других рубриках. Ну и, во-первых, самая первая рубрика у нас, конечно, «Моя история» Виталия Дымарского. И по горячим следам, во всех смыслах этого слова, о пожаре собора Парижской Богоматери. Здесь заметка небольшая Виталия Дымарского. А в следующем номере у нас будет большая статья про собор Парижской Богоматери, о том, что он собой представляет, как его построили, как он устроен, что погибло, что удалось спасти, ну и, конечно, о великом романе Виктора Гюго, который, в принципе, и спас собор от полного запустения, в котором он находился, и угрозы его сноса в 1830 году. Но это все будущее у нас, слава богу, можно писать не некролог собора Парижской Богоматери, а можно посмотреть страницы и как-то взглянуть хоть чуть-чуть перспективу, во всяком случае, подводя итоги. Сэр Уинстон Черчилль в кресле Гитлера у нас в рубрике «Кадр», а ютубовцы могут видеть это все у нас в прямом эфире и могут видеть на экране, как выглядит номер, который появится уже в самом начале той недели, появится в продаже. Это вам не падение Берлина, когда в белом кителе Сталин выходит в Берлин, где он никогда в жизни не бывал. Во всяком случае, он не бывал там сразу, там после победы не входил, был в Потсдаме на Потсдамской конференции, но это несколько иная история. Черчилль здесь вместе с офицерами, вместе с военными, и присесть на развалинах рейхсканцелярии, присесть в кресло Гитлера он не преминул. Да никакой, не такой уж старец-то, Евгений Пензес. Евгений, мы с вами тоже достаточно молодые люди, и мы с вами, если бы вели как-то такую жизнь высокодуховную, то могли бы стать старцами. Даже можно, ну, в 20, я не знаю, но уж 30 можно было бы. Вот в чем дело. Это не возраст, а старец – это статус. И мы плавно переходим через одну очень тяжелую историю. И история эта, может быть, она еще и кончится по-человечески. То есть по-человечески будет почтена память тех, кто погиб на полигоне в Куропатах. Как это было, что там такое, что это за место, где расстреливали людей в Беларуси, и сотрудники НКВД, как и во многих других местах, даже в один из наших родственников, судя по всему, именно там был расстрелян, если его, конечно, не привезли в Москву, что мы до сих пор ясно не знаем, это Иван Михайлович Качевич, который занимал пост культуры и искусств в комитете Беларуси. И вот это, конечно, трогает очень многих людей, вот это место, и чтобы память почиталась со всем почтением и со всем уважением к памяти этих людей, и хотя бы объясняли свои действия власти, а не просто сказать, мы там наведем порядок, не бойтесь, потом сказали, все там будет хорошо, культурно и величественно. А пока народный мемориал пострадал в Куропатах под Минском. Что это за место, рассказывает журнал «Дилетант». Ну, конечно, у нас есть опознание. Сегодня мы в музейных палатах еще раз говорили о книге, которая во многом еще и со ссылками на материалы «Дилетанта», книга опознаний личности на портретах, что делает Александр Кебовский. Ну, это, как всегда, долгая, кропотливая и увлекательнейшая работа. Из мужиков серые кардиналы. Вот тонированная фотография поклонниц и поклонников Григория Распутина. От любви до ненависти, его враги. Вот здесь вот разбирается то, что вот уже пошли тогда карикатуры, но первое о распутстве Распутина, первое было критика не слева, а справа. И поэтому Государственная Дума, даже вот здесь у нас есть врезка, где этот факт отмечается, Государственная Дума принимала решение о том, чтобы цензуру все-таки снять с книги крайне правого депутата, который писал о Распутине как, в общем-то, участнике священных оргий. «Мара, дочь старца». Вот что у нас есть. Мы это сейчас бегло в паутине мифологии. Конечно, паутина мифологии и поп-культуры, и кино, и всего остального, естественно, есть. Ну и самый главный поп-культурный памятник Распутину в истории. Нет, не Пуришкевич писал. Нет, это другой депутат писал. Пуришкевич принимал участие в убийстве Распутина. Сейчас, конечно, мы с вами послушаем... Там, вспомним наши диско-годы, у кого они были, и послушаем Бонни М. и Распутина, естественно.
and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
Одна из самая попсовая, что за люди в кадре. Это боремся с вашим любимым аптаймом. Вот, ну, поборем, потом победим. Все равно победа будет за нами, потому что, почему? Потому что наше дело правое. Ну вот, у нас действительно попса про Распутина. Причем попса это проникало всюду, и в газеты, и в, естественно, и в то, как рассматривали писатели, я уж не говорю о советских, русские писатели рассматривали. Мне кажется, что все-таки история Распутина гораздо печальнее, проще и серьезнее, чем то, как ее расписывали всевозможным образом. Вот мы здесь посмотрели. Сексуальный монстр, обладавший даром целителя. Что вполне возможно, кстати говоря. Каким-то даром он обладал, потому что все-таки ясно, что он умел каким-то образом купировать приступы наследника Алексея Николаевича. Сектант Хлыст. Хлыст он был или не был хлыстом? Это важно, но не до конца. Любовник царицы мы это гневно отметаем. И немецкий шпион он ни в коем случае не больше, чем сама императрица. Вообще, конечно, тогда вот эти слухи о том, что Распутин, немецкий шпион Распутин, своим умом он хотел, во всяком случае, каким-то образом войну или войны избежать, или войну прекратить. Но когда все это шло в каком-то раже невероятном против Александры Федоровны, которая была и по воспитанию своему, она была англичанка, а по самовоспитанию она была абсолютно, может быть, даже больше русская и больше хотела быть русской, чем очень многие природные русаки и русачки. Вот живучесть и везучесть. Это очень важная такая вещь, связанная с убийством. Но мы не первый раз подробно пишем об убийстве Распутина. И в прошлый раз это было у меня, например, в рубрике «Штука». Это пирожные Григория Распутина. И что там было, очень подробно мы это делали. Здесь такая, скорее, в инфографике сделали, сумевшие остаться живых после покушений. Но таких было немало. С некоторыми это бывало до поры до времени, как с Александром II, например. Теодор Рузвельт, да, Владимир Ильич Ленин, опечатка вышла здесь, 18-й год, конечно, покушение на Ленина. Боб Марли тоже выжил, Рейган выжил, Иоанн Павел II выжил, это было знаменитое покушение в 81-м году, когда Али-Агджа покушался на папу Римского, и вся история с прощением папы. Насчет очень важная вещь с протоколом вскрытия, как мы можем о нем узнать, но это в других номерах тоже можно будет почитать. С этим тоже связано очень много мифов, очень много домыслов. Дмитрий Павлович, великий князь, участвовал, но тут еще начинается всегда история, что англичане виноваты, уже какой-то представитель разведки, реальный человек, но не участвовал он в убийстве Распутина. Юсупов был так связан, сяк связан. Там здесь или как приманка идет у нас княгиня Ирина идет, или же у нас наоборот гомосексуальные связи Феликса Юсупова. Все это такая мешанина у нас. И вот мешанина еще прибавляется убийством царской семьи и легендами о том, что выжила, например, Анастасия. Было очень много самозванцев, были выжившие Алексеи, Анастасии и так далее, и тому подобное. Но вот все, кто знает знаменитый мультфильм «Анастасия», вот я тоже предлагаю нам здесь послушать его кусочек в русской озвучке, что особо трогательно, послушать Распутина, вот такого странного и страшного, мультяшного Распутина из «Анастасии».
Я вам ради начиться метался в кошмаре. Снилось мне, что рассыпалось, как чешуя. Все тело в разные куски, и взвыл я от тоски, ибо этим распавшимся телом был я! Я был самым мистическим духом России. Я коварно был предан швейцарской семьей. Я мстил, как мстит сатана. Спаслась только чудом одна. Берегись, Распутин сочтется с тобой.
Я вам ради ночи связана с местью.
Проклятие найдет
эту девочку здесь.
Чует смерть! Ай, не стоит! Постепенно ко мне возвращаются силы. Повяжу я свой пояс и брызну духом. Ждет царевну страшный финал. Я скажу ей, окончен бал. До свидания, Настя, твой час настал.
А во мраке ночи уже пробиться.
Я ей еще покажу.
А во мраке ночи прячется
сон. Свет не грозит, ведь Распутин не спит.
А во мраке ночи
нет страшней.
Мы
власть, ужас, рай, все конец и прощай.
Самобраки ночи.
Эй, вся нечисть, что мне поклаться, к ней летит стрелой.
Самобраки ночи.
Пусть покончат с этой несчастной.
Да, это, конечно, замечательно. Сергей Александрович пишет, что Нок Норвик. А что такое русскость в то время? Вообще-то официально национальность великоросса русскими они стали только признать. Слушайте, признаки русскости можно? Это не ко мне. Это вон товарищам из Думы, вот из той Думы. Так, и это, я не знаю, обществу Архангела Михаила или кому-нибудь еще, или тем, кто любит в этом разбираться. Имеется в виду вот эти представления тренера, ну как же. А он не русский, а он немец. Он не немец, он шотландец, говорил киношный Барклай де Толли. А тут, а вот кто он? А вот он не из наших, а он из наших. А это вообще татарин. А Юсуповы кто? А Сумарок Фельстон? А... Тьфу, это все бред собачий, просто, если не кошачий, то об этом даже говорить не стоит. Лика пишет, у меня была видеокассета с мультиком Анастасии, очень классные, песни там отличные, а дальше трагическая история. Дала в школе кому-то посмотреть, больше ее не видела. Вот. Надо знать, кому давать, Лика. Но я вас это... Не... Я никогда жертв не ругаю. Это нехорошо, конечно, заигрывать даже кассету с мультиком. Распутин – это псевдоним. Настоящая фамилия Вилкин. Достаточно богат, собственную жену любящий. Неоднозначный персонаж при дворе Николашки 2. Ну, очень хорошо, да. Сергей Александрович, создали миф о темных силах. Темные силы... были там и там, и сям. Всегда о темных силах создается миф, когда что-то не в порядке. Когда очень, когда все дрожит. Имела революция в России свою Григорий Новых. Да. Да, вот это самая его настоящая фамилия. Или Новых, скорее. Ну вот, мы здесь пытаемся так более-менее обобщить в журнале представление о Распутине. Вот я сейчас хотел бы посмотреть. Ну, конечно, о Феликсе Юсупове здесь есть отдельная и большая статья. И Феликса Юсупова мы еще с вами послушаем. И его жену тоже. Человек-бренд. Не только вся попса, но еще и Распутин как предмет, я бы сказал, не только человек-бренд, а предмет кича, невероятного совершенно. Так что Распутин, понимаете, Распутин вот как такой признак того, что что-то куда-то катится. Как всегда есть в катящейся под гору стране такое ощущение того, что кто-то один на это влияет. Или какие-то обобщенные силы ведут нас к упадку. А это, наоборот, признак упадок или стечения обстоятельств вызывает такие фигуры и распутинщина. Ну, конечно, мою личную позицию. Вот, и успехов желает Ног Норвик. Ну, вот моя личная позиция, вы ее слышали. Она такова. Просмотрим. Нам еще много про Распутина. Смотрите, сколько фильмов. Я не знаю, кто... Я очень люблю Алексея Васильевича Петренко. И он был изумительный актер. В Распутине он сделал свое какое-то видение очень многих черт этого человека. Насколько это исторично, вряд ли. Потому что фильм очень публицистический, очень обобщенный. Но там есть невероятный нерв, который как раз дает Алексей Васильевич Петренко, игравший Распутина, и второстепенные роли. Особенно, конечно, одного из... Ах, кого же он играет? Замечательный актер Осенев из Вахтанговского театра. И виртуознейший актер. Он там поет абсолютно такой вот карикатурный вечерний звон. Он поет... Вы помните Осенева хотя бы по фильму... Хотя бы по фильму «Бег», вы его помните, «Моя фамилия Тихий». Да, вот это замечательный актер Вахтанговского театра Осенев. И, кстати говоря, он играл сегодняшнего кошмарного именинника Гитлера. Он играл в фильме «Щит и меч». Играл Осенев. Это была очень интересная работа его. И вот здесь среди тех, кто выжил зачем-то в массе покушений, это был, конечно, Адольф Гитлер. Вот здесь вы абсолютно правы, что выжил. Но все это, сколь веревочка не веси, все-таки, наверное, конец будет, как и произошло. Итак, мы с вами прерываемся на минуту-другую и... Мы потом продолжим обзор журнала «Дилетант».
Вот так. Звуки истории.
Мы сегодня представляем 41-й номер «Дилетанта», который выйдет в продажу в первые дни следующей недели. И мы с вами сейчас разбираем главную тему. Главная тема и главная фигура этого номера – Распутин. Да, лучшие писатели, многие литераторы отбрасывали от материала в Распутине экстремумы, и получался человек с необычайными способностями, действовавший необычно. Интересно, что из тех экстремумов правда, что нет. Здесь такое ткань из правды, лжи, представлений, мифологизации – естественно, он был человек исключительный. Конечно, это был человек удивительной силы, таланта. Да, он хотел России добра. Это правда совершенно. Он хотел, чтобы избежали краха. Говорит, правда ли его знаменитое предсказание про крах России – миф или правда? Предсказать крах России в распутинские времена, в общем-то, даже не требовало особых паранормальных способностей. Это было... предсказывали все. Какой крах? Кто-то крах той России приветствовал и желал его. Кто-то считал, что действительно закатывается Россия. Кто-то этого не видел. Кто-то делал свои дела. Кто-то пытался строить Россию, несмотря ни на что. Кто-то занимался своими политическими интригами. Как был настроен Распутин по-настоящему, это очень трудно сказать. Но вот то, что эта фигура обросла всеми жанрами, мы уже диско слушали, мультяшную песню слушали. Вам представить еще два испытания сегодня вот, музыкальных по поводу Распутина. И первое из этих испытаний – это песня Александра Малинина «Распутин». И вот мы сейчас ее запись 92-го года послушаем.
Григорий Распутин. Ах, как тебе надо знать, да кто я такой? А не все ли равно? А ли черт, а ли святой? Я вот он, я как есть. Сижу перед тобой, такой-сякой, такой-сякой. Ах, как тебе надо знать, да кто я такой? Ну, Гришка, фонограф, ну, мужичишка простой, самый, что ни есть, вот они зим, да голуби. Самый, что ни есть, а не брюнет, а не балансист. А моя милая Россия, матушка, тебе ж не царь нужен, а нужен батюшка, да под себя подмять, да помучить. Ведь ты ж как баба, чем злее, тем лучше. Подвиться, милая, любовь подстылая. Теперь графиня или кухарка, все единая. Нажали грамотой, князья с жандармами. Лежит поплыжная. Это в ваших городах лишь что-то путем. Вместо образов лишь кнут с калачом. На пустях настроили палатка дворцов. Лишь бали на бояре за 40 купцов. То давай им святого за фирмовом венце. На сосновом кресте, чтобы матом не ни, чтоб не пил, не гулял, да чтоб подлости непременно прощал. А накось выкуси, Россия, матушка, тебе ж не Бог нужен, нужен, батюшка, да под тебя поднять, да помочь. Ведь ты ж как баба, тем злее, тем лучше. Ладно, я согласен, я кобели стерве. Но уже предвижу империи конец, если тошно без вина и радости нет. А ликуют лишь за заголовки газет, если пол России скандалов на цепях. Если любовь лишь скука да страх, если все равно.
Ну что же, да, ну да, вы слушаете радио, нет, «Эхо Москвы», и наша программа, представляем новый номер «Дилетанта», в котором речь идет о ограничении на ответы сняты, все. Ну вот, Александр Малинин, да, вот так вот, можно и так представить историю Распутина. Когда я молюсь, всякий раз, как я обнимаю, вот здесь спасибо, Дмитрий, за эту цитату, всякий раз, как я обнимаю царя и матушку, и девочек, и царевича, я содрогаюсь от ужаса, будто обнимаю мертвецов. И когда я молюсь за этих людей, ибо на Руси они более всех нуждаются, я молю за семейство Романовых, потому что на них падает тень долгого затмения. Ну, он чувствовал, ну... Чувствовали, как здесь пишут, очень многие чувствовали. Да, и я думаю, что сами Романовы ощущали вот этот, и чем больше убеждали себя, и в особенности Николай II, чем больше убеждал себя в незыблемости того, что было построено, и то, что он хотел придержать, и не подвергать никаким изменениям. Он был, конечно, не государственный деятель, Николай II. И, конечно, это ощущалось, вот эта дрожь и тень смерти ощущалась. И, конечно, как человек, ну, каких-то действительно очень больших способностей, он, Распутин, это ощущал. Ну вот мы с вами подходим к тому, кого он разозлил. Да всех разозлил. Всех абсолютно разозлил. И вот это все доходило до остервенелости и обожания. Не зря вспоминают здесь знаменитых черногорок, милицию из Стану, ну, конечно, да, которые его туда. И вот эта выспренность. И я бы даже сказал, какая-то... Иногда с кокаином, а иногда и без оного. Конечно, вот эта нервность всей эпохи, она чувствовалась. И потом прав абсолютно Виктор Епикуров, что здесь, когда приближается кто-то непонятный коронованной особе, а не институции воздействуют на царя, то это становится совершенно неприемлемо. И вот... вся калаверть такая привела к тому, что Распутина убили. У нас подробная и биография Феликса Юсупова. Любимый мой поэт-писатель Жан Кокто, ему рассказывали анекдот замечательный, что в Нью-Йорке на одном из приемов, когда бедствовали Юсупова за границей, их пригласили, и такой вот американский, как надо в лучших домах, мажордом объявил... Кто-то ему перепутал или все в голове смешалось, он объявил князь и княгиня Распутины вместо Юсуповых. Он так объявил гостей. Ну вот давайте мы с вами послушаем такое меньше чем 2 минуты интервью, я его когда-то давал, который в 67-м году взято интервью во Франции перед фильмом об убийстве Распутина, о воспоминаниях Юсупова, где Юсупов наконец-то говорит от себя и ставит многие точки над «и». Послушаем это интервью.
Принц Феликс Юсупов, vous avez tué Распутин.
Oui.
Quel âge avez-vous, prince?
Près de 80.
Quel âge aviez-vous quand vous avez tué Распутин?
Когда вы убили Распутина?
29.
Князь, принадлежите ли вы к русской императорской фамилии?
Но мы...
Нет, но моя жена приходится племянницей императора Николая II. Княгиня, знали ли вы о замысле вашего мужа?
Да, я все знала.
И вы одобряли его?
Да.
Княгиня, я неоднократно слышал о том, что вы в некотором роде являлись приманкой, которой воспользовался ваш муж для того, чтобы заманить Распутина в тот вечер к себе.
Это совершенно неверно.
Почему?
Потому что меня даже не было дома. Меня не было и в Санкт-Петербурге, я была в Крыму.
Князь, сейчас на склоне вашей жизни, когда вы вспоминаете о Распутине, какие вы испытываете чувства по отношению к нему? Отвращение. Были ли вы лично заинтересованы в убийстве Распутина?
Нет.
Князь, если бы вы снова оказались под этим обстоятельством и должны были бы принять решение, совершили бы вы то же самое? Совершили? Да. Всю вашу жизнь вы отказывались от участия в создании фильма на эту тему. Все предыдущие фильмы о Распутине были сделаны без вашего согласия. И вот в первый раз вы согласились на участие в нашем фильме. В первый раз вы появились перед камерами. Князь Юсупов, почему? Потому что в других фильмах не было рассказано правдивой истории.
Мне не очень нравится, как подыгрывает, конечно, несколько такой жеманный русский перевод получается, особенно княгине Юсуповой, но смысл здесь понятен. Юсупов всегда стоял на своем. Здесь спрашивают, а чьи воспоминания, анализ событий современников Распутина наиболее реально отражают правду? Все надо читать воспоминания. И очень странную порою книгу Феликса Юсупова «Воспоминания» и великого князя Александра Михайловича, и депутатов Думы разного толка. Многие писали. Но лучше всего читать, как учит нас Олег Будницкий, например, лучше всего читать дневники, а не воспоминания потом. Дневники, которые опубликованы, есть. И вот именно вся история, которая после убийства Распутина произошла и с великими князьями, и с Дмитрием Павловичем, и с князем Юсуповым, вот всю эту историю надо читать, конечно, и с Сухотиным, почему его скрывали, что Сухотин участвовал, и... Это там наиболее, не то что правда вся, но наиболее точные оценки синхронные. Потом многое стирается из памяти и многое искажается. Сейчас еще одно испытание для вас приготовил, потому что вот когда здесь... Александр Влок в ЧК это дело разбирал, только не в той ЧК, конечно, это была чрезвычайная комиссия Временного правительства. И, конечно, был в ужасе и Влок, и другие члены чрезвычайной комиссии, когда они видели, как, насколько гнило все было там, и не в Распутине, в одном дело. Сейчас еще одно, потому что выспреннее отношение, особенно к царской семье такое вот, выспренно восторженно, такое плаксивое, истеричное, что, конечно, искажает историю, оно переносится и на Распутина, и наоборот. И вот, мне кажется, сейчас мы не все, а вот фрагмент мы послушаем, хотя бы начало песни Жанны Бичевской о Григории, который здесь уже почти ею, если не к лику блаженных уже причислен точно, если не канонизирован.
Путника благодать и тишь, белая березенька молится под Богом в чистом поле зорьку не проспишь. Странник, одухотворенный, вышел к Богу налегке.
Жанна Мещерская, ну, давненько она была, Джон Байс, Сэм Стоун, давненько она была. Ну, вот тенденция понятна. И здесь уже вот такое выспреннее отношение к Распутину, и вот появление старцев, тут у нас рядом появился такой, такого типа, совершенно карикатурный, якобы святой человек у нас в поселке появился. Очень-очень. Но я живу напротив дома Распутина, где снимались некоторые сцены агонии. После перестройки так решено было назвать там парикмахерскую. Дом Распутина, диггер. Спасибо за ваши 3 копейки и даже больше гораздо в нашу копилку кича. А сейчас насчет вот канонизации. У нас здесь еще правители есть, долгожители, у нас много чего есть. И среди них Иван Грозный, тоже вот такая фигура здесь, которая вот все время вот существуют какие-то попытки канонизировать, беатифицировать, ну, как причислить к какому-нибудь из ликов. Мы сейчас на этот счет послушаем человека очень компетентного. Это патриарх Кирилл. Правда, запись довольно старая, 2000-х годов. Но вот по тем, что говорит Кирилл, вот я бы, например, подписался вот обеими руками. Но я не буду опережать события, послушайте.
Сегодня возникли в церковных и околоцерковных кругах группы людей, которые ставят вопрос о канонизации таких исторических деятелей, как царь Иоанн Грозный или Григорий Распутин. Причем знакомство с аргументацией вот этих лиц, этих групп, выступающих за канонизацию Иоанна Грозного и Распутина, лично меня на очень грустные размышления наталкивает. Казалось бы, критерии, которые использует церковь для канонизации святых, настолько ясны, настолько прозрачны, что не дают ни малейших оснований для какого-либо иного толкования, кроме того, который существует. Я не буду сейчас упоминать всех критериев, которые используются для канонизации того или иного лица. Упомяну о 2 самых главных. Первое – это молитвенное почитание того или иного лица. Когда в церкви, вне зависимости от того, канонизировано это лицо или не канонизировано, существует традиция молитвенного к нему, к этому лицу обращения. Когда места, связанные с жизнью этого человека, почитаются как места религиозного поклонения. Другим очень важным критерием являются чудеса, которые проистекают от мощей или от места захоронения такого лица. Другими словами, канонизировать того или иного исторического деятеля или любое лицо невозможно, опираясь на его государственные заслуги, на его профессиональный уровень. Допустим, невозможно канонизировать великого ученого за то, что он был таковым, за то, что он изобрел какие-нибудь теории, сделал выдающиеся открытия. Невозможно полководца канонизировать за успешное осуществление им полководческой деятельности. Вот как это было в случае с адмиралом Ушаковым. Адмирал Ушаков был канонизирован не потому, что он был блестящим флотоводцем, а потому, что он был святым человеком. А вот у нас в кругах вообще-то мало церковных, или среди людей, недавно обратившихся к православию, есть вот такое мнение, что можно канонизацией как бы утвердить авторитет той или иной исторической личности. Вот в этих кругах существует устойчивое мнение, в частности, о том, что наша история София, наша историческая наука создала неправильный образ царя Ивана Грозного. Некоторые считают, что это было сделано даже умышленно, чтобы опорочить имя выдающегося государственного деятеля. Приводится целый ряд аргументов в пользу того, что Иван Грозный не был вовсе таким уж и грозным, что он не был тираном, что он был выдающимся государственным деятелем, что он очень хорошо относился к церкви и так далее, и так далее, и так далее. И на основании всего этого делается заключение, что Ивана Грозного нужно канонизировать. Помилуйте. Все эти размышления должны привести к иного рода заключениям. Если возникают новые исторические данные, или, может быть, старые исторические факты, но до сих пор неизвестные, о том, что Иоанн Грозный вовсе уж не такой грозный, что он совсем не был тираном, что он был добрым и хорошим правителем, то нужно в первую очередь настаивать на исторической реабилитации этой личности на основании определенного исследовательского процесса. Нужно этот процесс организовать, нужно создать комиссию беспристрастных историков, исследователей и постараться действительно восстановить подлинный облик этого человека. А может быть, действительно Грозный уж не был таким страшным тираном, как его рисует историческая наука? Весьма может быть, но это нужно доказать. Ну а что будет в том случае, если действительно ученые скажут, что Иоанн Грозный вовсе уж не такой грозный, а Распутин вовсе уж не такой Распутин по жизни? Что из этого следует? Из этого следует только то, что и должно следовать. Что это были люди иные, что они не были такими дурными, как говорит о них человеческая молва, или как свидетельствует о том историческая наука. Вот и все. А при чем тут канонизация?
Действительно, при чем тут канонизация? По-моему, очень все ясно и доступно сказано. Итак, читайте номер «Дилетанта». Там очень много всего. Есть Джоан Роулинг, замечательное эссе Дмитрия Быкова, которому мы желаем скорейшего и полного выздоровления. Ну, я с вами на этом прощаюсь. И до новых встреч.
Программа «Вот так».